В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, задал нам трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркну, что это может быть и даже желательно, чтобы это был трудный вопрос. Вот вопрос, который как-то вас запинает на вашем христианском пути, который мешает вам уверовать, который не дает вам стать христианином или как-то колеблет вашу веру. Добро пожаловать с трудными вопросами. Эти трудные вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media. theos.media. И можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять их мне на почтовый ящик напрямую. Ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И я хочу еще раз поблагодарить всех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир, который посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Это можно сделать у нас. Вот на сайте есть большая красивая кнопка. Вы ее увидите на сайте Теос Медиа. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, и это будет очень хорошо, важно и уместно, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вы увидите, она будет вести на страничку моей передачи на радио «Теос». И там вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов. Что вы можете сказать о работах Йена Стивенсона о реинкарнации? Многие ссылаются на них как на надежное доказательство того, что реинкарнация существует. Стивенсон, он посетил ряд местностей, где люди верят в реинкарнацию. Это Индия, это ливанские друзы. В общем, это группа, где вера в реинкарнацию существует. И он опросил местных детишек, он просил сообщать ему, если есть где-то местные дети, которые до 6 лет вспоминают свои предыдущие жизни. И он с этими детьми проводил беседы через переводчика, он не знал местных языков, и он сталкивался с тем, что эти дети утверждали, что у них была прошлая жизнь, и эту прошлую жизнь они проводили где-то во-первых, совсем недавно, во-вторых, где-то в ближайшем окружении, там, на протяжении там, где-то в радиусе 15-20 километров, в каких-то ближайших деревнях. И он также обнаружил на детях какие-то шрамы, которые свидетельствовали о том, что в прошлой жизни они были убиты человека. Какие-то отметины остались. Ну, вот он указывает на это как на признак реинкарнации. У него там тысячи детей сообщали, что они были в прошлой жизни кем-то другим. Что можно на это сказать? Работа Стивенсона, хотя она была очень трудоемкая, очень тщательная, она столкнулась с критикой из-за того, что он опрашивает именно о предполагаемой реинкарнации, сообщают дети, которые выросли в культурах, где в реинкарнацию уже верят. Стивенсон на это говорил, что, ну, знаете, вот в культурах, где не верят в реинкарнацию, детям трудно этим поделиться, потому что это не примут. Но мне это не кажется убедительным. Мне кажется убедительным, что в культуре, где реинкарнация – это общее верование, все вокруг в это верят, для ребенка абсолютно естественно в это верование как-то встроиться и говорить то, что от него ожидают взрослые. Потом указывали на то, что поскольку он был вынужден пользоваться переводчиком, там было совершенно непонятно, а что у нас от самого ребенка, а что у нас от переводчика. Потому что переводчики – это вот как раз люди, которые принадлежат к соответствующим культурам, и они тоже верят в реинкарнацию, они будут интерпретировать слова ребенка тоже как указание на реинкарнацию. Наконец, что мне самому бросилось в глаза и кажется интересным, это различие между сообщениями о реинкарнации у Стивенсона и в Европе. Когда в Европе и в Америке у нас люди реинкарнируются, они реинкарнируются с большим размахом. В прошлой жизни они были древними египтянами. Вот я почитал, например, известный очень автор Реймонд Моуди, который рассказывает, что он пошел на гипноз, его там какая-то его хорошая знакомая загипнотизировала, и он вспомнил свои 9 жизней. И все эти 9 жизней отстояли от его нынешней жизни очень далеко. То есть он был сначала первобытным человеком, который где-то там скакал по деревьям, потом он был каким-то древним строителем лодок, потом он был уже ближе древним германцам, которого римляне скормили льву. Потом он был римским аристократом, которого убили во время мятежа. В общем, времени географический разброс гораздо больше и гораздо больше разброс во времени. И я боюсь, у этого есть очень простое объяснение, просто потому что детишки из индийских деревень, они ничего не видели, кроме этих самых деревень и своего ближайшего окружения. Для них горизонт – это вот эти 15-20 километров. Они не смотрели всех этих исторических фильмов, иллюстрированных учебников тоже у них не было. Они поэтому реинкарнируются как-то так поблизости, так скромненько. А европейцы, американцы, поскольку у них больше материала для обработки, они реинкарнируются с таким большим размахом. То есть, вообще говоря, предполагаемые воспоминания о реинкарнации, они очень хорошо объясняются в рамках явления, которое специалисты называют, по-моему, криптомнезия, вот как это называется, криптомнезия. Криптомнезия – это ложные воспоминания, то есть явление достаточно, кстати, обычное. Сначала оно было выявлено, вот впервые термин ввел в 1900 году, по-моему, фон Ва, в общем, французская фамилия, я ее забыл, швейцарский психолог, который исследовал, нет, он был как раз француз там, дама, которую он исследовал, Хелен Смит, она была на самом деле швейцарского происхождения. Хелен Смит – это псевдоним. И она там сообщала о своих прошлых жизнях и беседовала с марсианами. Ну, тогда не знали, что Марс необитаемый. Она, значит, с марсианами сообщалась. И ученый, который исследовал эти ее писания, он пришел к выводу, что пишет, тот марсианский язык – это на самом деле французский, а у нее это родной язык, она из Швейцарии была. А то, что она пишет, это вполне компонуется из чисто земных источников. И он ввел такой термин, как криптомнезия, то есть ситуация, когда человек помнит, искренне помнит то, что он сам придумал. У него есть убеждение, что это произошло на самом деле. И это на самом деле явление достаточно обычное. Ну, например, сотрудник переутомился, и он уверен, что он отправил отчет начальнику. На самом деле он его не отправил, он просто себе в деталях представил, как он этот отчет отправляет, и у него отложилось в голове, что он отправил, а на самом деле нет, не отправлял. С криптомнезией связаны случаи такого непредумышленного плагиата, когда человек подхватил откуда-то из воздуха мелодию или стихотворение, и потом он решил, что это он его сочинил, а на самом деле нет, он его услышал. То есть криптомнезия – это такой сбой в работе памяти, когда человек помнит содержание, но не помнит источник. И он в этой ситуации может спутать события, произошедшие во сне, и события, произошедшие наяву, события, о которых он прочитал, и события, которые он пережил, и даже события, которые он вообразил, которые были на самом деле. При криптомнезии человек, как правило, не врет, то есть он не является преднамеренным обманщиком. Он вполне себе может верить в то, что он вот действительно пережил все эти события. Но это то, что подсознательно конструирует его память. И поэтому она конструирует по-разному. Вот у нас в исследованиях Стивенсона она конструирует у этих детишек что-то, и, возможно, их переводчиков, что-то вот из их собственной культуры, из их собственного ближайшего окружения. А у европейцев, у них побольше кругозор, просто больше доступа к информации. Из учебников по истории, художественных фильмов, там, знаете, Голливуд очень любил яркие, красочные исторические фильмы. И потом, значит, все это человек составляет, и его память ему это выдает как что-то реально происшедшее. Это достаточно просто, но на это указывает то, что человек в своих прошлых жизнях выдает только ту информацию, которая ему была доступна в этой. Вот, например, там тот же у нас Рэймонд Моуди вспоминает, что в прошлой жизни он был древним германцем, ходил в кожаных штанах. Ну, хорошо, а как будут кожаные штаны по-древнегермански? Ну, такие у тебя подробности врезались в память. Хорошо, вот как эти штаны-то назывались? Ну, не знает он ничего по-древнегермански. Потому что информация про кожаные штаны у него была. Он видел на картинке германцев в кожаных штанах. И, возможно, видел в кино. А вот про древнегерманский язык у него не было никакой информации, соответственно, он ее не мог вспомнить. То есть я вот смотрел подробно все это сообщение вся о прошлых жизнях, и там все это очень хорошо укладывается именно в криптомнезию, то есть в ситуацию, когда человек конструирует какой-то рассказ. Знаете, как там писал один автор с индийской фамилией, и он явно сочувствует идее реинкарнации, но он говорит, что то, что нам рассказывают о прошлых жизнях, это напоминает исторический роман, то есть какой-то набор есть фактов подлинных и огромное количество. Вот на всем этом строится вымысел, совершенно вымышленная фабула. То есть, что касается исследования Стивенсона, они показывают только то, что дети в культурах, где верят в реинкарнацию, они тоже склонны верить в реинкарнацию, и они склонны вымышлять себе прежние жизни из тех материалов, которые у них есть. У индийских детишек есть материалы, связанные с их жизнью в Индии, причем вот в их ближайшем окружении, которое им доступно. У европейских реинкарнантов и американских у них данных побольше, и, соответственно, они там реинкарнируются из каких-то древних культур, потому что у них была история, исторические фильмы, и они знают, как выглядели древние германцы. А индийцы, соответственно, не знают, и, соответственно, они не там ни из Египта, ни из античного Рима не реинкарнируются, а реинкарнируются только из ближайших деревень. Вот у нас есть еще несколько вопросов. Юлия, если у человека низкий гемоглобин, может ли он, как верующий, есть гематоген? Разумеется. Вообще без проблем. Тут, если вам врачи прописали какое-то лечение, то вы обязаны ему следовать, потому что заповедь «не убей», она распространяется и на вас тоже. Заповедь воспрещает вредить жизни и здоровью как других людей, так и самого себя. Если у вас есть какое-то заболевание, которое требует лечения, и вы пренебрегаете лечением, вы не хотите принимать назначенную вам медицинскую помощь, вы погрешаете против заповеди «не убей». Поэтому, если вам врачи прописали, значит, гематоген, то вы должны принимать это лечение, ни в коем случае им не пренебрегать. Вообще вот нужно всегда помнить, что вот есть заповедь «не убей», Бог хочет нам и всем остальным жизни, а не смерти. И когда люди пытаются, как-то вот им в голову приходит трактовать заповеди в том смысле, что Бог хочет, чтобы ты там отказался от медицинской помощи, это ошибка, это всегда ошибка. Потому что заповедь «не убей», она говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы заботились о жизни других людей, о жизни своей собственной, вели здоровый образ жизни. И если у нас есть необходимость, потребность в лечении, к нему прибегали, если врачи нам что-то прописали, нам следует к этому лечению прибегать. Ни в коем случае не надо под каким-либо предлогом от этого отказываться. Вы ошибаетесь, есть много сообщений о прошлых жизнях, в которых люди сообщали достоверные детали. Есть. Проблема в том, что эти достоверные детали, они были доступны из обычных, не сверхъестественных источников. Понимаете, я был бы готов принять, что люди, сообщающие о прошлых жизнях, они выдают какую-то информацию, которую нельзя получить иначе. Я верю в сверхъестественное, я верю в духовный мир, я верю в то, что некие духовные существа могли людям сообщать такую информацию. Другое дело, встал бы вопрос, а насколько этим духовным существам надо доверять, что они хотят. Но то, что я читал про сообщения о прошлых жизнях, это вообще там не требуется никакого сверхъестественного вмешательства, там просто все можно объяснить на уровне той же криптомнезии, что люди вот неосознанно фантазируют. Знаете, вот криптомнезия – это не ситуация, когда человек преднамеренно врет. Мы не имеем, не хочу я сказать, что они врут преднамеренно. То есть кто-то может и врет, но это в целом не обязательно. Люди могут вполне искренне воспринимать то, что скомпоновало их подсознание, как истинные воспоминания. Такое бывает. Но при этом мы можем посмотреть по контенту этих воспоминаний. Там, ну вот, фактически человек быстро сочинил исторический роман «Лёжа на кушетке». Там, мы все имеем какие-то представления о прошлом. Мы все чего-то читали, мы все смотрели исторические фильмы. И когда человек думает о прошлых жизнях, он просто компонует себе исторический роман, как я был в Древнем Египте или там в Риме. Вавилон гораздо менее популярен, что интересно. Потому что есть куча фильмов про Древний Рим, есть куча фильмов про Вавилон, есть кое-какие фильмы про древних германцев, а про Вавилон мало, про хеттов почти ничего. Никто не переселяется из древних хеттов. То есть вот это то, что находит объяснение на вполне земном человеческом понятном уровне. Да. Если Бог мне не дал веру, справедливо будет, что я потом попаду в ад за грехи. Бог дает веру всем, понимаете? Вера – это акт воли, которым я принимаю Евангелие. Это не какие-то переживания, какие-то чувства. Я решаю, поверить, что это так. Ну, вот не знаю, у меня вот этот, я случай часто вспоминаю, у меня врачи обнаружили разрыв сетчатки. И сказали, что ее надо заварить, потому что может вообще сетчатка поехать, ты без глаза останешься. И Я им поверил, то есть я пошел сделать операцию. Вот вера – это то, что проявляется в том, что я принял это как истину, я стал действовать, исходя из этого. Христианская вера, она подобна этой вере. Мы призваны принять как истину то, что Христос есть наш Бог и Спаситель, Он умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и мы проявляем нашу веру, ну, прежде всего, в молитве. Начиная с этого. Поэтому просто попросите у Бога о даре веры, и вы его обязательно обретете, потому что, как говорит Христос, всякому стучащему отворят, всякий просящий получает. Ант, реально ли соблюдать 10 заповедей? Как они могут быть равны и все вести в ад? Ведь не убей это одно, не живай дома ближнего, ты ничего его не лишаешь. Зависть и убийство – кардинально разные вещи. Значит, хороший очень вопрос. Святой апостол Павел говорит, законом познается грех. То есть, закон он показывает, что мы его не соблюдаем. То есть, мы с ним можем быть внутренне согласны. Мы хотим, чтобы нас не убивали, чтобы нас не обворовывали, чтобы нас не обманывали, чтобы на нас не клеветали, чтобы нам не завидовали. И мы понимаем, что это справедливое требование. Но мы, когда мы начинаем понимать, что содержание заповеди, оно глубже, чем просто уголовный кодекс, начинаем понимать, что мы проваливаемся, что мы заповеди не соблюдаем. И вот христианство – это благая весть о том, что Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и Бог дает нам спасение даром. Мы даром принимаем Божий дар спасения, который приобрел нам Христос. Мы примиряемся с Богом, мы становимся Его чадами, мы обретаем полное прощение. И уже потом, как прощенные, примиренные, усыновленные, Бог меняет наше сердце, и мы начинаем жить в послушании Ему, мы начинаем искренне и охотно стремиться Ему повиноваться. Что касается того, нарушение ли каждой заповеди ведет в ад. Понимаете, в ад ведет наш упорный мятеж против Бога, упорное нежелание Его слушаться, которое проявляется в нарушении заповеди. Проблема главная человека в том, что он не признает Бога Богом, вот если сказать коротко. Бог есть наш Создатель, мы принадлежим Ему. Он создал нас из любви. Если мы будем повиноваться Ему, мы будем абсолютно счастливы. И вот грех – это решение обойтись без Бога, это решение от Него запереться, это решение уйти куда-то во тьму внешнюю, потому что ну, там снаружи только тьма. И вот это решение, оно может проявляться по-разному. Оно может проявляться в том, что человек – это убийца и злодей, а может проявляться в том, что он ну, вполне себе тихий, безобидный гражданин, просто Бога он держит за дверью. Он не хочет признать, что Бог – это Бог, он не хочет войти в Его царство, ну и значит, в итоге останется за дверью. Вот это желание и решение, что нет, я не буду слушаться Бога, нет, я не буду жить по Его воле – оно проявляется в нарушении заповедей. И главное тут даже не то, что человек конкретно что-то сделал или не сделал, а вот это фундаментальное решение жить без Бога. Если человек поверил в Бога, если человек пришел ко Христу за прощением, если он желает жить по воле Божией, то Бог его учит, как соблюдать заповеди, как жить правильно, и он уже не живет в страхе, понимаете, как апостол Павел говорит, мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем, Авва, Отче. И заповеди в этом случае, это не уголовный кодекс уже, это руководство, как жить. Если ты позавидовал своему ближнему, это не значит, что Бог тебя отверг, но это значит, что ты должен исправиться. Это значит, что ты должен больше так не думать, и тебе нечему завидовать, Бог тебе даст все, что нужно. Вот. Поэтому мы спотыкаемся, мы не соблюдаем заповеди Божии, как должны соблюдать в их полноте. Но когда мы приходим к Иисусу Христу, Он прощает нас и меняет наше сердце, чтобы мы искренне стремились к соблюдению заповедей. Что касается того, что зависть и убийство – кардинально разные вещи. Вы знаете, два этапа одного и того же. Понятно, что Уголовный кодекс не может преследовать наши внутренние расположения. Вот, если человек там исходит ненавистью, но так за нож не взялся, никого не убил физически, у закона нет к нему претензий. Но с точки зрения Бога важно и наше внутреннее расположение. Если я имею зависть, ненависть и злобу, но по страху перед наказанием я воздерживаюсь от убийства, все равно это мое состояние ставит преграду между мной и Богом. Я должен это отвергнуть, сказать, что я не хочу быть завистником. Я исповедую этот грех перед Богом, и я рассматриваю вот зависть как искушение, как вот что-то такое, что ко мне приходит, но чего я не хочу. Елена, зачем в семье иметь много детей? Почему в некоторых религиях обязывают рожать бесконечно? Разве есть такое повеление в Библии? И что говорит Писание, сколько можно и нужно рожать? Разве мы не можем в этом иметь свободу воли, личного выбора? Ведь мы же не животные. Вы знаете, в Библии нет такого повеления, потому что мы бы тогда должны были сказать, что монахи у нас сильно грешат тем, что они отказываются вступать в брак и иметь детей. Но в Библии есть благословение. Вот награда от Господа – дети, и благословение от него – плод чрева. То есть вот Библия говорит о чадороде очень хорошо. Это что-то очень хорошее и достойное ободрение. Это что-то такое, что Бог решительно одобряет. Но нельзя сказать, что это что-то такое, что тебе вменяется в обязанность, потому что это невозможно вменить в обязанность. У людей разные ситуации. Кто-то монах, кто-то не смог вступить в брак по каким-то причинам. У кого-то здоровье не позволяет иметь множество детей. То есть в Библии скорее есть не приказ, что вы должны там детей завести много. А в Библии подчеркивается, что родительство – это великое благословение. Это нечто очень-очень хорошее. Это прекрасное в очах Бога. Это то, что, когда у человека много детей, это великая милость и благословение. Такой человек очень счастлив. И подчеркивается, что он делает что-то хорошее, угодное Богу тем, что он вот, растит своих детей в благочестии. Но это не вопрос, понимаете, из-под палки. Это вопрос формирования определенного контекста христианской семьи. Вот. Для того, чтобы там было много детей, сначала должен быть верный христианский брак, где надежный мужчина, который заботится о своей семье, там женщина знает, что он ее прокормит, он знает, что он ее не бросит, это абсолютно исключено. И в этой ситуации дети, они естественным образом появляются. То есть это не что-то принудительное, но это великое благословение. Об этом говорится в Библии как о чем-то очень и очень хорошем, радостном, сообразном подлинному благу и предназначению человека. Доктрина реинкарнации, которую вы постоянно критикуете, гораздо лучше отвечает на проблему справедливости. Почему один человек рождается здоровым, красивым, богатым, в прекрасной семье, а другой больным и в нищете? Ну, реинкарнация не отвечает на эту проблему, во-первых, потому что награды и наказания за прошлые жизни – это, ну, некоторая бессмыслица. Вот представьте себе, что помещение, где вы находитесь, врывается опергруппа, вас ложат лицом в пол, надевают на вас наручники, тащат вас, значит, куда-то в кутузку, при этом ваша семья от вас торжественно отрекается, говорит, вот мы этого гада вообще знать не желаем. И на вас показывают пальцем, плюют в вашу сторону, в конце концов вас запирают в одиночную камеру на всю оставшуюся жизнь. Когда вы пытаетесь узнать, а почему с вами так обращаются, почему, чем вы на себя это навлекли, вы за собой ничего не знаете и не помните, вы не совершали никаких преступлений, и вам говорят, ну да, вот в этой жизни вы не совершали таких преступлений, но в прошлой жизни вы были ужасный, отвратительный злодей, и вот сейчас вы теперь за это терпите. И не скажете ли вы, что это какая-то чушь, какая-то явная несправедливость? Вы не помните своих предполагаемых злодейств в прошлой жизни, и вы даже не помните, что она у вас была. Вы просто знаете, что вы ничего не сделали, ничего за собой не помните, и вы просто страдаете безвинно. Поэтому говорить о том, что бедствие человека в этой жизни – это справедливое воздаяние за то, что он натворил в прошлой, это бессмысленно, потому что, чтобы воздаяние было справедливым, оно должно относиться к человеку, который виноват, который согрешил и который это знает. Просто взять и вменить вам преступление вашей прошлой жизни, о которой вы не помните, это абсурдно, это не имеет ничего похожего на справедливость. Поэтому это не может быть удовлетворительным ответом. Что касается того, что люди рождаются в совершенно разных условиях, то тут есть два фактора, которые на это влияют. Во-первых, Бог изначально создает людей разными. У меня нет таланта к сочинению музыки. Вот у Моцарта, у него талант был прям с раннего детства. У меня ничего похожего никогда нет. Я люблю музыку, в смысле слушать, но я не могу ее сочинять. Со стихами, вот стихи вроде бы технически легче, тут инструментов не нужно никаких, но со стихами я тоже не Пушкин. Вот я не могу сочинять стихов. У меня отсутствует куча талантов в других областях. Плохо ли это? Нет, это неплохо. У меня есть какие-то мои дарования, которые Бог мне дал для того, чтобы я ему служил и ближним. Я занимаю свое место в симфонии бытия. Я не Бах, не Моцарт, не Пушкин, не какой-то великий гений, но я призван с миром принять свое место, с миром делать то, что мне поручено, и не пытаться занять чужое место. Вот доверие к Богу говорит о том, что вот когда я приму свое место и буду делать то, к чему Бог меня призвал, я и буду счастлив. Не создал меня Бог великим композитором. На то его святая воля, я должен это принять. Люди разные. У всех людей разные таланты, способности, дары. И люди призваны служить друг другу. Вот как в симфонии ноты разные, они по-разному звучат, находятся в разных местах, и вместе они составляют некую гармонию. Так и в мире, который сотворил Бог, мы все разные, и это хорошо. И то, что какие-то люди меня превосходят в каком-то отношении, это совершенно нормально. Второе. Мы живем в мире, который пал, который поврежден грехом. Поэтому есть какое-то такое хорошее разнообразие и хорошее неравенство даров, неравенство талантов, которое не является чем-то плохим и несправедливым. И есть то, что является результатом того, что этот мир находится в состоянии грехопадения. Он глубоко поврежден грехом. И поэтому некоторые люди, они... в общем-то, мы все больны и умираем. Это уж такое общее состояние мира, но существует и такой несправедливый перепад, когда кто-то рождается в трущобах, кто-то рождается в богатом доме. Но это отражение того, что мир находится в падшем состоянии, и он не является в целом справедливым. Но проблема кармы, представление о карме и реинкарнации, оно бы совершенно не решало проблем. Потому что любое справедливое возмездие, оно предполагает сознание того, что это та же личность, и эта личность помнит, а за что, собственно, ему прилетело. Наказание человека, который вообще не помнит, что за что это ему, ну, оно бессмысленно. Оно бессмысленно и с точки зрения кары, и с точки зрения наставления, поэтому это никак не помогает нам решить проблему несправедливости этого мира. Христианство говорит, что этот мир, он действительно несправедлив. Он действительно является падшим. В нем действительно все находится в ужасном беспорядке. Этот мир нуждается в спасении, и это спасение совершится, когда Христос вернется во славе. А почему Бог не поговорит с нами еще раз? Терзают сомнения в его существовании. Бог говорит с нами. Бог говорит с нами через молитву, через Священное Писание, через великую музыку, которую я упоминал, через благочестивых, добрых людей. То есть Бог не безмолвствует. Другое дело, что это в нашей власти его слушать или нет. Вот как, не знаю, как сейчас кто-то, если ими пользуется, были приемники транзисторные, которые там надо было крутить ручку для того, чтобы настроиться на радиостанцию. И я знал, что там вот на шкале одна станция, вот там другая, я могу выбирать между ними. И если я не хочу услышать какую-то радиостанцию, я ее не услышу. Вот для того, чтобы услышать Бога, нужно этого захотеть, нужно к этому открыться. Нужно искать Божьего откровения, Божьего наставления. И тогда Бог обязательно нам откроется и нас поведет. Я говорю при этом не о том, что мы услышим какой-то голос, хотя, может быть, и так, с некоторыми людьми так и бывало, но о том, что Бог откроет нам ум к разумению Священного Писания. Бог пошлет нам навстречу людей, которые помогут нам и нас наставят. Поэтому это вопрос того, а хотим ли мы настроиться на станцию Господа Бога. Иван Петров, откуда мы знаем, что из нематериальных существ бывали лишь ангелы и бесы, не существует, например, домовых или водяных? Потому что домовые и водяные не упоминаются в Священном Писании. То есть, откуда я знаю о существовании ангелов и бесов? Из Священного Писания, ну, также из предания Церкви. В принципе, существование тех и других, оно не является чем-то очевидным, бросающимся в глаза. Мы не можем их взвесить и измерить. Домовые и водяные, персонажи низшей мифологии, они, насколько я понимаю, они существа скорее материальные. То есть, в принципе, мы могли бы их засечь просто приборами. Духовные существа, они вот приборами их не обнаружатся. Но если вопрос, откуда мы знаем, что существуют ангелы и бесы, мы это знаем из Священного Писания и из предания Церкви. Столкнулась с мнением, что рейки – это оккультная практика, с которой нельзя иметь дело, это все от бесов. Как желание помогать людям и лечить их от болезни, может быть, от бесов? Желание помогать людям, но не от бесов, ни в коем случае. Желание лечить болезни, оно не от бесов. Оно отражает, может отражать искреннее желание помочь людям. Оно может отражать желание, чтобы моя жизнь имела смысл, чтобы она приносила какие-то добрые плоды. А люди, которые пытаются освоить там какие-то целительные практики, они могут быть хорошими людьми, которые хотят как лучше, которые думают, как помочь своим ближним, у них может быть доброе и искреннее намерение. Но если я имею искреннее и серьезное намерение помогать людям справляться с их болезнями, я должен поступить в Медуз. Но если я еще достаточно молод для этого, или найти себе работу там, медбрата или медсестры. В принципе, такая возможность есть. Что касается рейки, то Но эта методика, она имеет определенные оккультные корни. Но главное, понимаете, в чем дело? Любая методика, которая работает, она быстро интегрируется в официальную медицину. Потому что медицина это, помимо прочего, это огромная индустрия. Вот есть в Москве огромное количество частных клиник, которые предлагают людям помощь от разных болезней. И если бы это работали реки, если бы работали вообще какие-то меры такого вот оккультного целительства, у нас это бы давно практиковалось в рамках официальной медицины, у нас бы в медицинских вузах обучали рейки. Но это, к сожалению, не работает все. Просто потому что, ну вот как, это может работать на уровне плацебо. Есть такой эффект плацебо, когда человек просто может воспрянуть духом от того, что он видит, что о нем заботятся, что ему какую-то помощь оказывают, и просто на чисто психологическом уровне это может помочь в некоторых случаях. Но от каких-то реальных вещей, там типа злокачественная опухоль от эффекта плацебо не исчезнет. Проблема, которая возникает со всеми оккультными формами целительства, это то, что человек не прибегает к тому, что могло бы ему реально помочь. Официальная медицина, как ее называют, она не может вылечить все болезни. Люди умирают. Люди страдают хроническими болезнями. Это все очень печально. И медицина в чем-то может помочь, в чем-то нет. Человек неизбежно смертен. Но официальная медицина, по крайней мере, может что-то реальное сделать. Когда человек вместо того, чтобы идти к нормальному врачу, принимать нормальное лечение, он возлагает свою надежду на какие-то оккультные методы, это может обернуться для него очень плохо в том плане, что он пропустит время для лечения. Когда, например, онкологию лечат, ее лечат во многих случаях успешно. Я знаю людей, которых государственная наша медицина страховая лечила и вылечила от рака. И они там прожили еще годы и годы, когда у них там, после того, там рак был вообще метастазированный, вылечили человека химиотерапией, и он там прожил еще лет 10. И вот, когда люди предлагают какие-то оккультные методы лечения, это уводит человека от того, что ему могло бы реально помочь. Поэтому я понимаю, что у человека может быть искреннее намерение помочь другим людям. И что он может искренне думать, что это вот рейки и прочие подобные методы работают. Но тогда ему стоит провести такое серьезное разыскание, а работают ли? А если что-то, выходящее за рамки эффекта плацебо? И если у человека есть призвание помогать людям, призвание заботиться о больных, ну, ему стоит просто сделаться медиком. И, собственно, именно этим реальной помощью людям и заняться. Есть возможность работать, если вы уже не можете сделаться врачом, работать в больнице, там всегда рабочие руки нужны. Иван, то ведь Бог не открыл нам в Писании и о существовании многих видов животных. Мы знаем о домовых из рассказов людей и легенд. Обязаны ли мы отрицать их существование, как христиане? Если да, то почему? Нет, мы не обязаны отрицать их существование. У нас нет как бы запрета признавать леших и домовых. Другое дело, что у нас нет никаких оснований считать их реальными существами. У нас нету оснований считать, что они существуют. Любое суеверие – это плохо тем, что мы создаем в себе ложную, фальшивую картину мира. Поэтому мы не должны верить в то, на что у нас нет оснований верить. Что делать, если черная кошка перебежала дорогу? Ничего не делать. Знаете, я помню, я как-то был в одном месте, и мне там дорогу перешла черная кошка, такая шикарная черная кошка, вообще пантера. И у нее был ошейник от бог, такой красный. И ей очень шло. И знаете, это очень... было забавно, потому что черная кошка – вестник злой судьбы, но с ошейником от блох. Вы можете себе представить вестника злой судьбы с ошейником от блох? Ну, вот это сложно как-то. И черные кошки никак не влияют на вашу жизнь. Вообще говоря, приметы, верить в приметы – это грех, потому что мы уже начинаем нашу жизнь отдавать не Богу, мы уже начинаем не на Бога оглядываться. Наше настроение, нашу жизнь определяет, там какая-то черная кошка пробежала, или зеркало мы разбили, или еще чего-то. Это не имеет никакого отношения к реальности, все. Поэтому мы можем спокойно полюбоваться на черную кошку, как на хорошее, замечательное Божие творение. Мы не должны никак этому огорчаться, кто там нам дорогу перебежал. Существуют ли в наши дни чудотворцы? Возможно. По крайней мере, я сталкивался с сообщениями о чудесах. И я не знаю, я не присутствовал лично. Я не утверждаю, что это было. Но я знаю, что Бог продолжает творить чудеса и сейчас тоже. То есть это не что-то такое, что прекратилось. Другое дело, что не стоит рассматривать чудо как что-то, что может быть выдано по заказу. Бог творит чудеса, когда это нужно для нашего спасения, когда это нам полезно, не тогда, когда мы такой заказ отправили. Потому что есть две ошибки, когда люди не верят вообще в то, что Бог творит чудеса сейчас. Есть такое представление, называется сецессионизм, то есть от слова прекращение, что Бог со времен апостолов чудеса не творил. Нет, я думаю, что Бог творил чудеса со времен апостолов, об этом множество свидетельств в предании церкви. Об этом множество свидетельств. И сейчас Бог может творить чудеса, Бог их творит. Но есть другая ошибка, когда люди считают, что Бог по первому запросу мне чудо выдаст. Вот бывают люди, скажем, страдают какими-то болезнями хроническими, требуют от Бога чудесного исцеления, его не получают, и приходят в большое уныние. То ли они на Бога обижаются, то ли думают, они чем-то согрешили. Нет, просто... У Бога свои планы, апостол Павел тоже тяжело болел, вы не должны тут чем-то огорчаться. Бог творит чудеса тогда, когда Он считает это нужным, не тогда, когда это считаем нужным мы. Но я вижу, время передачи уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но буду уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.